сегодня предлагаю поговорить вот на эту тему, на тему, какую, ну, опять же, как-то звучит это все, какую роль сыграла церковь в истории Отечества. Не роль, не в этом дело, а вот о той духовно-нравственной составляющей истории, вообще же как жизни человечества, да, вот об этом хотелось бы поговорить. Я думаю, что, ну, я понимаю, что у вас к церкви, наверное, отношение все-таки несколько утилитарное. При этом поразительная вещь. Не существует в мире, наверное, так не так много в мире существует вообще институтов общественных, социальных, которые бы могли просуществовать столько времени. Если говорить вообще о религиозности, то религия существует вообще на протяжении жизни всего человечества. И вдруг только вот где-то сейчас, вот во второй половине 20 века, даже не в половине, а в последние, может быть, четверти 20 века стала упорно появляться идеология ненужности религии, ненужности церкви. Вы еще достаточно молодые люди. Ну, сколько вам лет? Что-то смеяться. Я больше старше вас в два раза. Но причем из этих ваших 20 лет, опять же, большую часть жизни вы прожили в возрасте еще, ну, в общем-то, совсем малоответственным. Только последние, может быть, 10 лет вы уже так активно в этом мире функционируете. Представляете, что значит ваш опыт, да, по сравнению с опытом еще всего человечества, да?
Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня зовут Владимир. Конечно, вопрос будет такой немножко неподготовленный, но вы не думаете то, что неприятие церкви среди молодежи связано с тем, что, собственно, сама церковь достаточно консервативная. Не просто там где-то на радио, в газете, а именно в интернете, где сейчас молодежь обитает.
По поводу консервативности. Один умный человек, высказывание приписывает Уинстону Черчиллю, сказал, что если человек в юности вот не революционер, то у него нет сердца. А если он в зрелом возрасте консерватор, у него нет мозгов. Вот. Церковь, еще раз говорю, вот, к сожалению, да, может быть, для вас, но церковь очень старая организация. И консерватизм у нас просто как одна из таких ценностей. Потому что, ну вот, мы знаем, да, некоторые вещи, которые не знает молодежь. Поэтому консерватизм церковный – это то, что на самом деле спасло церковь. Потому что за время ее существования, уж не говорю про 20 век, ну, вы знаете вот такую ситуацию, например, там, репрессии, например, которые были вот у нас в стране. Потому что, знаешь, молодежь некоторые уже даже не подозревают, что были какие-то репрессии. Даже не знаю, да. Знаешь, что в Новосибирске было уничтожено 45 тысяч человек при населении тогдашнем города 200 тысяч. Каждый пятый. Ну, справедливости ради, здесь расстреляны только жители Новосибирска, ну и всего Западно-Сибирского края, но тем не менее 45 тысяч человек. Вот здесь вот на полигоне в Камышинском лежит. До сих пор никто там... Только крест церковь поставил на том месте. Когда вы приезжаете в сторону городка, крест стоит деревянный. Видели по левой стороне? А вот там наверху полигон, где лежит 45 тысяч людишек. Вот, это репрессии, только в Новосибирске. Для церкви это было просто катастрофой. В церкви было уничтожено 95 практически процентов храмов и людей, ее составляющих. К 41-му году, 22 июня, у нас оставалось живых и на свободе всего 4 епископа. У нас сейчас в Новосибирской области 4 епископа, митрополит 3 епископа. Священников оставалось около 2-3% революционной численности. И, тем не менее, церковь устояла в этих новых реалиях, в революционной действительности, устояла благодаря своему консерватизму. Если церковь будет каждый раз подстраиваться под перемены существующие, политические, культурные, да, в скором времени она самим станет неинтересным, что станет частью того мира. А церковь все-таки не от мира сего, мы говорим. Да? Церковь – это некое такое посольство, да, Божие на земле. И живет по своим законам. Благодаря этому она стоит. Поэтому консерватизм церкви – это спасительно как для нее, так и для того общества, которое рано или поздно приходит в церковь. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Илья. Вот сейчас в России наблюдается такая тенденция, не только в России, например, Казахстан, рекордсмен по суицидам. И вообще вот в России сейчас молодежь частенько приходит к такому способу лишения жизни, лишения всех своих проблем. Как церковь к этому относится и что она, ну, как бы собирается делать, я не знаю. Что может молодежь, как бы, как она может взаимодействовать с церковью, чтобы это приубавить, вот это количество суицидов как в стране, так и в мире?
Пока еще не молодые люди являются, в этом смысле, печальными рекордсменами. Чаще всего кризисы настигают человека в возрасте довольно зрелом. Больше всего суицидников у нас в стране начинается уже в довольно зрелом возрасте, в возрасте 45, примерно пик 50 лет. Потом еще один пик глубокой старости, но это уже объясним, когда люди уже не выдерживают тех трудностей уже физического, может быть, даже существования, болезненности. А так молодежь пока еще не рекордсмены. Молодежные суициды, они просто более заметны. Опять же, ну, слово «благодаря» употребить не могу, это, скорее, зло даря, да, это вот влияние средств массовой информации, которые наиболее педалируют и рассказывают вот об этих случаях. Хотя, опять же, суицидологи говорят, что наоборот, любой рассказ и информирование о неком совершившемся самоубийстве вызывает волну вторичную. Хотя, опять же, по данным суицидологов, большая часть попыток самоубийств, к счастью, в этом случае к счастью, заканчиваются неудачей. Вот. И об этом мало известно. Вот. Поэтому церковь работает. Направление, в каком самое главное, что может дать церковь, человек, который теряет смысл жизни, смысл существования, это как раз показать ему смысл существования человеческой жизни и показать ему способ преодоления тех трудностей, которые ему кажутся сейчас, ой, просто непреодолимыми. Да, все решимо, все преодолимо, и церковь об этом смысле работает.
Здравствуйте, меня зовут Стас, и у меня вопрос про церковь и власть. Как нынешняя церковь, новосибирская, взаимодействует с властью нынешней, которой, ну, во главе стоит коммунист?
Вопрос о власти, взаимоотношения церкви, по большому счету, с большой буквы, и власти, государственной, тоже с большой буквы, это вопрос очень интересен. Гербом нашего государства является двуглавый орел. Вот. Кто-нибудь из вас знает символику, нет, двуглавого орла? А? Вы же журналисты, вы же инженеры человеческих душ. Ну, вы же должны все это людям-то объяснять. Ну, расскажите мне. В чем символ? Хорошо. Откуда появился у нас двуглавый орел? Какой, ну, период времени, уж там про года не спрашиваю, примерно, в какое время появился у нас? Он же не всегда был нашим гербом. Гербом Московской Руси, что было изначально? Какой? Чье изображение? Москву основал Юрий Долгорукий, ну, Юрий Георгий по-церковному, да? Ну, Георгий, совершенно верно, гербом города Москвы и до сих пор является изображение Георгия Победоносца. Он закреплен сейчас на груди двуглавого орла. Когда произошло это соединение герба Москвы и двуглавого орла? Откуда взялся двуглавый орел? Он, в свою очередь, исторически откуда пришел? Ну, вспоминаем, ну, курс мировой истории, родные мои, ну, двуглавый орел пришел к нам из Византии. Золотой двуглавый орел, герб Византии, Москва, Третий Рим. Это вы слышали хотя бы? Да? Слава тебе, Господи. Так вот, когда один из великих московских князей взял в себе жену Софью Палеолог, последнюю принцессу, уже к тому времени канувшей, уничтоженной западной европейской цивилизацией Византии, и вот тогда она привезла на Русь двуглавого орла, и это соединение... Печать московского Ивана III царя была двухсторонняя. На одной стороне был герб двуглавый орел, на другой стороне московское царство. Печать, они же как скреплялись документы такой сургучной печатью висячей. Да? А потом все это соединилось воедино. То есть это двуглавый орел Византийской империи нам пришел. Что такое империя? Это не просто большое мощное государство. Империя – это удивительнейшее образование, где принципом устройства государственного является соборность. Соборность соединения, соработничество, сотрудничество двух глав, двух ветвей власти, не законодательной там и распорядительной, исполнительной, а власти светской, власти императора, царя, президента. И вторая глава – это глава власти религиозной, власти церкви, патриарха олицетворяет эту власть. Итак, царь и патриарх, каждый имеющий свою корону, вспоминаем наш герб, да, ответственны перед третьим царем, который тоже изображен на гербе нашего государства, вспоминаем, да? Третья корона, гораздо большая по размерам, венчающего невидимого царя. Кто невидимо изображен на гербе нашего государства? Перед кем? И царь, и патриарх потом дадут ответ. Как они служили телу-то государственному, народу Божьему, а? Кто изображен невидимо на гербе нашего государства? Почему поем мы «Россия, священная наша держава, хранимая Богом родная страна», да? Это же не просто слова, ведь и герб, и гимн являются символами государства. Да кто изображен там еще на нашем гербе, кроме всего прочего? Невидимо изображен, потому что его невозможно увидеть, невозможно изобразить. Кто? Царь Небесный, совершенно верно, третья корона, да? Так вот, вот эта удивительнейшая соборность, способность взаимодействовать, независимо напрямую друг от друга, но взаимодействовать, ответствуя перед Богом и служа народу, церковь и государство работают вместе в этом смысле, да? И вот мы беседуем с вами накануне как раз Дня народного единства. День посвящен, праздник этот посвящен, опять же, напоминаю вам или нашим зрителям, слушателям, напоминаю, что он посвящен освобождению от смутного времени. В период смутного времени у нас не было государственной власти, в принципе не было. Одного отравили, другого убили, третьего сожгли, четвертого там сослали в монастырь. Там в Москве сидит комендант Гансевский, у него 800 ланскнетов, и он управляет этим семибоярщиной, Салтыков и компания. Нет власти в стране, по ней шастают просто толпы бандитов, жулья. Поляки уже к тому времени вторгаются на территорию России, шесть на открытую интервенцию. Север ограблен, захвачен шведами, которых потом Петру I пришлось отвоевывать все это обратно. Государственная власть исчезла, в стране ее не было. Но оставался единственный человек, кто законно правил Русью, церковной ее частью, да, патриарх Гермоген, 90-летний старец. У него не было ни армии, ни средств, ни полиции, ни денег, там, ничего. Только авторитет. И вот одна глава была срублена, но вторая глава оставалась, и именно патриарх Гермоген. Ему памятник стоит в Александровском саду Московского Кремля. И Казанская икона Божией Матери почему является праздником? Потому что перед Казанской иконой Божией Матери по благословению патриарха служились молебны, ополчением. В ополчении была икона величайшей святыни, не икона Казанская, следовала с ополчением к самому подножию Москвы, и перед решающим штурмом был отслужен молебен перед этой иконой. Поэтому в сознании народа закрепилось, что милостью Божией, заступничеством Божией Матери Русь была спасена в смутное время. Смутное время отсутствия силовых механизмов, которые над обществом, но при этом есть, остается еще святыня, остается совесть, остаются те духовные законы, которым должно следовать государство и народ. И когда это приходит на ум, наконец-то, да, народ собирается, освобождают от поляков Москву, избирают нового законного царя, а роль церкви в этом явилась просто определяющая. Если бы не позиция патриарха, все, Руси бы не было.
Здравствуйте, я Андрей. А вот такой вопрос. Не кажется ли, что церковь нужно быть более революционной, нежели быть консервативной? Это же более логично, так как новая церковь, но в новом государстве.
Я не могу понять все-таки, что вам хочется-то. Вот современность, она присутствует. Священники сегодня, еще раз говорю, ну, способны даже сейчас вот с вами разговаривать. Да? Уровень образовательный, но у многих из нас довольно достаточный. Церковь присутствует в социуме. Другое дело, что социум подчас не принимает церковь, не хочет. И вот причина этого, другой разговор, вот о причине неприятия церковного, да, и она, на самом деле, вот, может, не понравится, покажется, с моей стороны, очень жестокой, но, вот, по моему мнению, неприятие церкви связано, знаете, такая русская поговорка есть, «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». Вот у человека прыщи на физиономии, и он винит в этом изображение, которое видит он в зеркале. Когда молодой человек слышит, что нельзя развратничать, там, не уважать своих родителей, там, не завидовать, для него эти... Вот эта сторона, да, заповеди церковных, она просто неприемлема. Как так? Я хочу развлекаться, я хочу иметь, я хочу завидовать, я хочу иметь право там желать, а церковь ограничивает мои права. Вот мне, а что это вы все запрещаете? Что запрещаете? Ну как, воровать, убивать, развратничать? Вот беда-то какая. У меня мой первый опыт как священника, я молодой еще достаточно, по возрасту мне было уже 30 лет, а священнический опыт очень маленький был. И меня владыка благословил работать в колонии для малолетних преступников. И мне вот сразу опытные люди, отец Владимир, прежде всего, вот наш, который у нас занимается многие годы, уже десятилетия этой работы с заключенными, сразу сказал, ты не вздумай встать в позу, там, начать учить жизнь, тебя вперед ногами вынесут, и все. И я, собственно говоря, вот внял этому совету и просто ребятишкам читал Евангелие, жития святых рассказывал, ну вот как вот обычно. Два года прошло, прежде чем мне задали первый вопрос, потому что, ну, нельзя коммуницировать вот, значит, с представителем там извне, который привел замполит, там у них все по понятиям. И вот первый вопрос, который мне задали спустя два года, старший там из них задал вопрос: «Так что, говорит, батюшка, правда, что ли, нельзя воровать?» То есть до них дошло, что это не прокурор, там, не участковый, там, не мамка там бестолковая, а запрещал им это делать. А правда, есть какие-то иные законы, которые запрещают это. И вот пока мы не попробуем хотя бы захотеть. Вот хотя бы захотеть. Вот вы знаете, одно из самых важных качеств человека, у него должно быть желание. Вот вы говорите, мы консервативные. Я скажу, мне вот многие из вашего поколения кажутся людьми уже настолько старыми, им настолько уже ничего не хочется. Вот настолько они уже устали от жизни, вот уже. Ну вот они не ищут, не читают, не интересуются, не спрашивают. Ну как же так? Был такой деятель, например, нашего государства, который сказал чеканную фразу: «О человеке легче судить по его вопросам, чем по его ответам». Вот интересно, да? То есть, когда человек чем-то интересуется, ему что-то интересно, значит, он еще живой. А если человека интересует только одно – поспать, отдохнуть, там, загорать, там, развлекаться – вот это как раз, мне кажется, старостью. Это мне кажется вот как раз таким, только консерватизм со знаком минус, да? Как же так не читать книг? Как же так не интересоваться вот подлинными причинами процесса, происходящих вокруг меня, во мне самом? Ну, это же признак как раз вот уже такой расслабленности, а? Мне так кажется. Что вот я могу вам парировать ваши же претензии?
Отец Дмитрий, вот насчет молодежи. Молодежь широко отмечает Хэллоуин. При этом есть такие мнения в верхах нашего государства, то, что этот праздник надо запретить.
Ничего вы не отмечаете. Вы знать не знали об этом празднике. Вот понимаете, то, что есть, например, праздник 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне, вот вы про него знаете с молодых ногтей. Проходите мимо памятников павших, по улицам, которые носят имена павших наших героев. Прадеды ваши воевали. Мои деды, ваши прадеды. Вот это праздник, который вам известен. Не надо мне рассказывать, что вы вдруг ни с того ни с сего решили отпраздновать праздник Хэллоуин или какого-нибудь там всех влюбленных. Это коммерческий культ, навязанный вам. Вот где же ваша свобода, если вы как козлы за морковкой ходите за любой погремушкой, которую вам предлагают вот, ребята вот, вообще из-за рубежей нашей Родины. Поэтому вот и все, не надо мне сказать, что собираетесь праздновать, не надо. Хотите поразвлекаться, дискотеки, на здоровье. Это ваше право, там никто вам не препятствует. Но, родные мои, есть церковь, опять же, обладая определенным духовным опытом, говорит: ребята, вот это опасно. Понимаете, вот один человек духовный говорил, такой анекдот рассказывал, несколько грубоватый, да, шел человек по улице, говорит: вижу, что-то лежит, решил попробовать. Хорошо, что попробовал, а то бы наступил. Вот церковь вам говорит, некоторые вещи лучше не пробовать. Понимаете, лучше обходить их стороной. Опыт такой есть в церкви, да? Потому что коготок увяз, все птички пропасть. Ну вот сейчас осень, начинаются гриппозные заболевания, люди кашляют, чихают. Мы же понимаем, что вирусы, мы их не видим, но они реально существуют. А врачи говорят: ребята, там, остерегайтесь, так, контактов с больными, там, да, там, не простужайтесь, там, следите за своим здоровьем. Он дается один раз, а на всю жизнь дальше вы только тратить начинаете. Ну мы же опасаемся этих вещей. Поэтому есть вещи, которые церковь говорит: ребята, это опасно. Это может погубить вашу душу. Вот и все. Поэтому это не мнение, это, к сожалению, констатация фактов. Поэтому надо к некоторым вещам просто относиться серьезнее. Потому что даже развлечение, даже удовольствие, даже праздник должен быть наполнен смыслом. Я понимаю, в чем смысл Дня Победы. Я понимаю, в чем смысл Дня Народного Единства. Я даже могу понять, в чем смысл Нового Года. Но в чем смысл вот это, и в чем смысл Хэллоуина, я тоже знаю. Вы об этом не догадываетесь, к сожалению. Вот вы очень находитесь в опасном заблуждении.
Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я хочу продолжить вот эту тему как раз. Как мне кажется, вот вы сказали, что молодежь часто негативно или со скепсисом относится к церкви. Как раз, возможно, из-за существование православных активистов, что они яро выступают против, опять же, празднования Хэллоуина. Например, на матчах хоккейного клуба «Сибирь» собирались сделать такую костюмированную вечеринку, просто чтобы болельщики пришли в костюмах. Активисты выступили против, потому что они увидели в этом пропаганду безнравственности. И, соответственно, молодежь этого не понимает. Ну, то есть они не вкладывают такой смысл, и, возможно, поэтому формируется такое негативное отношение. Скажите, что вы думаете по этому поводу?
Во-первых, Ольга, ну, вы же журналист все-таки, да? Ну, мне кажется, что надо вам как-то быть аккуратнее со словами. За каждое слово праздное придется ответ дать. За каждое утверждение лживое тоже придется дать ответ. Вот вы сейчас произнесли ложь, сказав, что некие православные активисты выступили против того, чтобы люди пришли туда в костюмах. Это неправда. Вот это, понимаете, пример манипулирования сознанием. Вы это сделали невольно, а вот эту фразу до вас донесли люди ангажированные, получающие соответствующие 33 сребреника. Вот, и они вам солгали. И дальше это пошло, понимаете? Вот, выступали не против костюмированного бала, не против там веселой вечеринки, нет. Претензия была высказана организатором данного события, против конкретного человека, который решил вместо того, чтобы просто организовать хороший хоккейный матч, соответствующий обеспечением, решил туда добавить в эту бочку меда ложку дегтя. Он решил предложить, да, внести элемент некого сатанелого действия туда. Эта претензия была высказана ему, потому что у нас существует закон о защите несовершеннолетних против вредоносной информации, федеральный закон. У нас огромное количество законов, санкций нет, вот беда. Понимаете, вот, но это отдельный разговор. Поэтому претензии были направлены против организаторов данного действия. Претензии эти активисты предъявляют как раз органу государственной власти Новосибирской области, которым принадлежит, собственно говоря, этот дворец спорта, в котором вместо организации достойных мероприятий, хотя и они тоже там проводятся, там День призывника, например, на новой памяти там был, или концерт каких-нибудь замечательных музыкантов, хороших музыкантов, не пошляков-матершинников, а приличных, хороших, на здоровье. А они вот решили предоставить площадку вот для этого. Потом претензии предъявляются не людям, которые не обладают способностью критического мышления, не внимательны к своему духовному состоянию. Их ввергают в это пагубное состояние конкретные люди. Их не так много, их очень мало. Людей, кто извращенцы, кто, значит, являются агентами международного империализма, так говорили в моей юности, да, ну, агентами совершенно очевидно, людьми, через которых внедряется, впрыскивается в общество вот этот яд, наркотик иной культуры, той культуры, которая на самом деле вот, может уничтожить нашу родную культуру. Понимаете, если мы перестанем быть русскими, то мы немцами не станем, мы исчезнем. И вот надо, мы свое родное не знаем, мы не знаем своих песен, своих традиций, своих обычаев, но все новое, мы до него падки, да, замечательная вещь. Русский человек вообще, он способен с большим интересом, он принимает на себя все новое, массу вещей мы восприняли, творчески переработали в культуре, в науке, в искусстве, прекрасно, и становились лидерами в этом смысле. Но вот то, что касается воздействия на духовную сферу человека, здесь стоп. Вот должна быть граница, стоп, дальше мы не отступаем. Позади Москва, отступать-то некуда, как в 41-м году. Вот в эти октябрьские дни говорили наши предки. Поэтому вот надо останавливаться. Поэтому претензия направлена в этих активистов не против людей, которые вот с дуру там куда-то там ринулись, а против тех, кто очень тонко, хитро, прекрасно понимая источник этого зла, тем не менее действует, зарабатывая при этом свои, имея свои материальные дивиденды. Еще раз говорю, это как минимум коммерческий культ, а как максимум это идет вторжение сюда иной чуждой нам культуры, гибельной для нашей цивилизации.
Здравствуйте, меня зовут Кристина. Вот Россия считается светским государством, но почему тогда православных храмов намного больше, чем католических, например? И почему католические праздники игнорируются зачастую?
Объяснение тому, почему у нас больше всего православных, по очень простой причине, что эта страна называется Русью, Вот. Вы живете в ней 20 лет, а вообще ей больше 1000 лет. Да? Вот. И поэтому на протяжении этой 1000 лет, вот, вы вспомните хотя бы школьный курс истории, да? Киевская Русь, времена князя Владимира. И касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, да, к 20 веку. Вот. И пассионарность, вот слово такое есть у Льва, у Гумилева, да? Вот. Как энергия, психофизическая энергия нации, она как раз была обусловлена, да, вот как раз ролью религиозности в русском человеке. Русский человек знал, что с нами Бог. Ну, Суворов говорил, с нами Бог. Никто, кто против нас? Если с нами Бог, ничто меня не может остановить. И до сих пор это еще живо в русском народе. Вот эта вот энергия, пассионарность, она затихает постепенно. Но вот всплески пассионарности, они вот напрямую идут как раз с всплеском религиозности. И напротив, падение нравственности, падение религиозности ввергало страну в гибель, вот в историческом плане. Вот я вам приводил же примеры, вот говорил уже сегодня вкратце, хотел побольше об этом поговорить, о периоде смутного времени, да, когда вот опамятовал, когда для него ценности религиозные стали важнее вот этих вот сиюсекундных политических, экономических выгод, тогда Русь возродилась. Как только Русь отрекалась от того лучшего, что есть в ней, тут же следовало и падение экономическое, политическое, военное, государственное. Поэтому эта страна нравится, не нравится, но она создана православной культурой. И об этом говорит федеральный закон Российской Федерации, который регулирует религиозную деятельность. Он называется коряво, о свободе совести. Но прямо говорится об особой роли православия в ее культуре и вообще государственности. Это очевидно совершенно. Совершенно очевидно. Поэтому католических храмов ровно столько, сколько у нас католиков. А православных ровно столько, сколько у нас православных. И, кстати, недостаточно еще, потому что наши храмы, ну вот мы, например, в воскресенье вынуждены две литургии служить раннюю, в 7 утра люди приходят. Потому что если все придут на литургию в 9, просто в храм не вместятся все, у нас храмов не хватает. Вот. Просто пропорционально вкладу в историю, культуру, государственность этой страны, поэтому столько у нас и храмов. И, кстати, недостаточно. Поэтому кого вы не возьмете из величайших деятелей русской истории, это либо святые русской церкви, либо просто члены русской церкви, будь то святой благоверный князь Александр Невский. 10 лет назад был переведен такой вот телевизионный конкурс «Имя России». Там Сталин, Ленин, Толстой, там всякие разные персонажи. К моему удивлению, скажу честно, побеждает Александр Невский. 10 лет назад в сознании людей именно Александр Невский символизировал собой вот символ России. Дмитрий Донской, Суворов, Ушаков, там, Королев, Гагарин. Это как на подбор все были верующие люди, вы понимаете? Церковные люди. А как-то вот... Нет, среди них есть, естественно, и люди, может быть, и католики. Да не может быть, а точно, и католики, и мусульмане, да на здоровье. Но вы понимаете, вы вот в отличие империи от колониальной империи, да, русской империи от колониальной, то же самое, Великобританской империи, или там французской, германской, связано с тем, что народы, которые вошли в состав Российской империи, они как раз вошли именно потому, что те нравственные принципы, которые декларировало православное государство, они были созвучны тем ценностям, которые исповедовали эти народы. Вы вот мне привели пример там, про католиков. А что, вы хотите сказать, что есть религиозная какая-то группа, которая согласна с насаждением разврата, преступности, насилия в обществе? Может, мусульмане согласны с тем развратом, который насаждают? Слушай, им тоже Хэллоуин нравится? Или католикам? Да что вы, родные мои, нет ни одной религиозной традиции, которая бы как раз противоречило бы 10 заповедям, написанным в Библии. Это даже для буддистов это совершенно очевидно. Радость общения с Богом нужно испытывать постоянно и искать ее. А когда вот ее утрачиваешь, ты окажешься в ситуации гибельной для себя. Ты не знаешь, куда деваться, что делать, как поступить. И поступаешь так, как тебе советуют социально безответственные какие-то организаторы различных мероприятий. А опыта своего нет, дороги не знаешь, можешь погибнуть.